вот музыка исполненная, записанная. Вот я, например, если я вижу хорошую запись, даже не важно, вот своего сочинения или какого-то другого, я его воспринимаю как уже новую реальность, и я после того, как это есть, я уже не могу там забыть о том, на самом деле так, именно так все написано композитором, или он имел в виду что-то другое. То есть это вот новое рождение, новое произведение. У вас есть такое ощущение? Допустим, какое-то исполнение, вот данное, вот, допустим, симфония Бетховена, вы воспринимаете как нечто самостоятельное. Именно это исполнение со всеми его особенностями.
Ну вот, например, я не так давно слушала хамольную сонату Листа. Сначала она была сыграна Владимиром Горовицем, а потом она была сыграна Михаилом Плетневым. И запись, сделанная Горовицем, меня меньше убеждает, чем запись, сделанная Михаилом Плетневым. Мне кажется, что там он гораздо ближе к Листу, ко всей этой невероятной идее.
Ну, а стала вот эта запись, вот это исполнение чем-то самостоятельным, как бы уже отделенным от самого Листа, может быть.
Не исключаю, что да.
Просто вот как-то для меня это сейчас вот актуален этот вопрос, я даже сейчас не могу объяснить, почему и вот как.
Вот вы знаете, что я вам скажу? Я думаю, что я понимаю вас, и сейчас я попытаюсь найти в своем комментарии, может быть, общий с вами язык по поводу этого. Вот я вообще не понимаю, как возникает произведение. Не понимаю этого. Как оно физически возникает. И вдруг у меня образовалась некая версия. Она совершенно не привязана ни к чему бытовому, и любой материалист поднимет меня на смех. Вот. Но все же я ее выскажу. Может быть, мы с вами найдем некую общность наших взглядов и некое взаимопонимание в этом вопросе. Мне кажется, вот что. Представьте себе такую вещь, что субъект, прописанный в этом мире и обладающий паспортными данными 9-й симфонии Людвига ван Бетховена, изначально существует и существовал в каком-то едином информационном поле. И этот субъект искал своего реализатора. И именно реализатором этого субъекта стал Людвиг ван Бетховен. То есть через него это получило, грубо говоря, земную прописку. И мы с вами счастливы от того, что мы силами Людвига ван Бетховена сумели ознакомиться с этим нечто. Далее это нечто получило земную прописку. Теперь оно может существовать в бесконечном количестве своих ипостасей, земных ипостасей. Допустим, вы, дирижер, вы играете сегодня, я дирижер, я завтра играю. И вот как бы получаются тысячные варианты одного и того же. Какой-то вариант будет хуже, и он просто отпадет как недееспособный, нежизнеспособный, а какой-то вариант останется как жизнеспособный. И вот таких вот существ по земной паспортной прописке 9-й симфонии Людвига ван Бетховена будет существовать много, и каждый из них будет иметь реальнейшее право на земное существование. Понимаете, какая
Да.
как бы моя мысль? Знаете, вот я в общем и целом помню, как я пишу свою музыку. А вот что касается допиокончерта, в нем есть некий эпизод, я о нем очень хорошо знаю, который я не помню, как я записала. Не помню и все. А я не занимаюсь ни медитациями, я не употребляю никакие наркотические средства. Я от всей души ненавижу алкоголь. Это все то, что мне не свойственно. Ну, хоть кол на голове тиши. Я не помню, как я записала этот участок дома.
Это что?
Двойной концерт для скрипки с фортепиано.
Какой эпизод?
Из первой части. Не помню, и все. Я помню точно, как я сочиняла вторую часть. Я помню, как я сочиняла третью часть. Я помню, кто, какое нечто послужило мне как бы толчком к написанию финала. Один эпизод из первой части, хоть голову было тише, я не помню, как я его написала. Он как-то выскочил сам по себе. Скажите мне, пожалуйста, можно ли настаивать жестко на том, что все, что в жизни происходит, все материальное?
Ну, конечно, нет.
Конечно, нет. Иначе, понятно, что, допустим, когда, господи, когда композитор пишет свою музыку, сколько же он мельчайших операций должен проделать за энное количество времени, ну, там, шаг в 15 минут. Сколько должно быть сыграно, сколько должно быть выслушано, вот мельчайшая вот эта микроскопическая работа. А может быть, эта микроскопическая работа и есть то самое вытягивание информации, которая в земной жизни получит. Вот прописку. Вот такую-то прописку. Вот прописка допио концерта пер виолино пьянофорте э арчи. Все. Это прописка, паспортные данные. А где ты был? Где ты было до этого? Может быть, ты бегала вот так вот где-то там вот и искала своего, ну, паспортиста, что ли?
Да, так у меня такое уточнение, что все-таки он существовал не в такой именно форме, а в какой-то другой. То есть там не было именно этих земных условий. То есть вот играют земные инструменты, вот те, которые мы знаем, вот наша скрипка, наш фортепиано.
Биологический материальный мир, которым мы, вот как, вот наша цивилизация обладает биологическим материальным миром, правильно?
Mm-hmm.
В конце концов, практически любого человека при определенных условиях можно потрогать за палец, правильно? Yeah. И в общем и целом ощутить одно и то же, как бы что-то теплое, кожаное, и там кости внутри находятся. То есть ты отдаешь себе отчет в том, что ты это твое, привычное, yeah. похожее, все. А это может быть. Или, я не знаю, кусок шаровой молнии. Я ничего придумать не могу. Я,
ну да,
я
да,
не обладаю.
Форме.
Да, иная какая-то форма. Может быть, это какой-то зигзаг. Опять же, зигзаг, да. Земное слово.
Опять-таки от Творца зависит, как он это услышал, как он это воспринял.
Как он его вытянул.
Да, как вытянул.
И понимаете еще, ведь они же живые, они еще и имеют гигантскую способность подсказывать,
да.
Как я хочу, чтобы ты меня вытянул. Пожалуйста, а если у меня, допустим, там, я не знаю, при прохождении определенного вот этого барьера, простите, там усик застрял. Или, допустим, там, опять же, земное слово, но я ничего не могу другого придумать. А если у меня, допустим, вдруг 48-я нога застряла, ну вот это до, извините, вот это моя 48-я, нет, 49-я нога. Я не могу ходить на 48 ногах, я хожу на 49 ногах. Будьте любезны, дотяните это до, потому что иначе тогда это буду не я, и я развернусь и уползу обратно, уйду куда-то там.
Да, да, это все.
Бывают такие, знаете, как бы начатые произведения и отложенные. Значит, этот контакт между паспортным столом и существом еще как бы не сошелся. Или висит какая-нибудь, вы помните Вия, да, вот с Варлей? Когда закричал петух, и вот эти вот демоны там наполовину, значит, один вылез из дырки, допустим, да, и у него там нога висит, и рог висит, там хвост висит, а другая часть его же самого осталась там, так мы вот эти тоже кто-то, извините, наполовину вылез, вот у него нога вылезла там, или я не знаю, что-нибудь у него как бы высунулось материально, ну, застрял, ну, прости, пожалуйста, допустим, вытяну я тебя. К примеру, или не дай бог, засуну обратно, или сам уйдет, если поймет, что его паспортист неграмотный. Ну не сошлись они. Значит, залезай обратно, бегай, ищи другого реализатора.
Да, все так, конечно.
Вы представьте себе, что Рафаэль просто раскрашивал картину. Там просто упало перед ним, вот он контур этот охватил. Ага, так, этот охватил контур. Ага, вот здесь вот эта краска тут. И ну помните, как в детстве были переводные картинки, да?
Uh-huh.
Сначала вроде все белесы, потом вдруг начинают краски проступать. А вдруг художники так работают? А вдруг они работают?
Ну да, если не слишком буквально это понимать. Ну,
безусловно, если отречься вот от именно материальных привычек наших, ну, скажем так, биологических наших привычек.
Угу.
Биологических наших привычек. Вот вы реагируете на отражение?
Ну, в каком смысле реагируете?
В прямом. Вот что для вас есть отражение?
Ну, я знаю, что это отражение.
Я знаю, что это отражение. А вам кто-то может сказать, что то пространство, которое вы видите в отражении, реально не существует?
Ну, вот где здесь разница между существующим и несуществующим? И я знаю, что вот там пространство, которое...
Я вижу, но я не
визуально,
могу...
Визуально да. Оно те же характеристики имеет. Оно тоже трехмерное, оно тоже... Я его тоже вижу стереоскопически глазами.
Но войти я туда не могу.
Да.
А почему? Мне вот какого рода мысль пришла в голову. Вот эти пятерка чувств. Пять пальцев на руках, пять пальцев на ногах. Там, по-моему, у нас четверка, что мы можем видеть реально. А пятерка нам уже надо переводить взгляд. Вот, чтобы охватить. По-моему, так. А вы представьте себе такую вещь, что мы видели бы с вами все. И имели бы все контакты. И все знания. Так кем бы мы были бы? Адекватными тому, кто нас создал? Входит ли это в его интересы? Может быть, в его интересы входит другое, резко ограничить нас?
Чтобы мы сами росли.
Чтобы мы сами и дать нам толчок вот такой.
Да.
Вот извини, пожалуйста, вот тебя толкнули? Ну-ка попробуем. Выпистуется из тебя ли то, допустим, что как бы тебе послано, а не выписался, иди в другую сторону. Убивать тебя зачем? Ты будешь полезен, допустим, в том плане, что ты сумеешь создать себе подобное хотя бы. То есть генерация не закончится. А если бы мы могли бы с вами пролезать во все отражения, которые мы видим, может быть, мы были бы слишком оснащены, тогда бы пропала бы вот эта потенция к постоянному развитию.
Ну да, то есть нужно пройти сначала самому все и самому овладеть всеми способностями.
Чтобы заслужить смерть?
Так смерть это же не вообще полный конец, это тогда уже раскрываются способности другие.
Да, чтобы правом смерти заслужить возможность узнать то, чего мы не можем физически узнать при нашем биологическом
да.
существовании.
И продолжать совершенствоваться.
Ну, в этом роде еще никто никого не обманывал. Что-что, а это человеку удается. Так или иначе, в том или ином виде.
И может быть помогать создавать вот эти самые вот эти импульсы, которые потом вот к нам приходят и ждут возвращения своего вот в музыке.
В живописи, в поэзии, в науке, в медицине, во всем абсолютно.
Да, может быть это тоже делают мыслящие существа, которые вот в человеческом виде проходили.
Что вы имеете в виду?
Ну вот ту же самую девятую симфонию. Его когда-то там Гильом де Машо, который был Гильомом де Машо,
да.
Он, пройдя уже совершенствования какие-то, он решил, вот увидел, а вот там вот Бетховен такой есть. Вот сейчас я ему вот эту идею подам.
Оснащу его вот этой самой
да.
фанят, да. Но только, может быть, это не Гильом де Машо, а может быть, это тот, кто вообще все создал.
Может быть, но вряд ли он сам это все делает. У него вот много. Помощников, которые прошли уже определенные
своеобразный роддом
стадии,
там.
Да.
И там рождаются свои информационные блоки, или какие-то рождаются с
да.
информационной субстанцией, и им здесь, как бы в этом мире, ну что ли, грубо говоря, выбирается пара.
Ну, можно так сказать.
Может быть.
Или
да.
кого-то проводят через человеческое воплощение, а кого-то проводят через какое-то совершенно другое воплощение.
Одна из самых интересных и загадочных тем. Все равно не докопаемся.
Реально вот так вот увидеть и узнать, конечно, трудно. А если вот вслушиваться в намеки, которые вот рассыпаны в культуре человеческой, то...
Ага,
и их
значит,
осмысливать, то тут многое можно, наверное.
Значит, вы верите в знаковую систему?
Ну, это слишком плоско сказано, знаковая система. Это...
Спасибо большое. Я просто не знаю, как это сказать более выпукло.
Ну, да, у нас проявляется как знаковая система, но как как-то у меня какой-то протест против этого выражения. Оно какое-то слишком такое.
Ну, назовите своим. Подсказки.
Да, подсказки.
Вот как получается, интересно, знаете, бывает, потеряешь что-то, да? Потом возьмешь, ищешь, ну никак ты не можешь найти, ну не складывается у тебя эта система. Возьмешь красную ниточку, навяжешь на, там, допустим, ножку стула, скажешь, черт, поиграй, назад отдай. И вдруг вещь находится.
Ну пусть будет знаковая система, но это... То есть знаковая система — это как бы то, что человек продумал и сделал. В данном случае это как бы многие люди на протяжении разных веков, друг о друге не зная и не думая о том, что они эту систему складывают, а вот они в результате ее и сложили. И продолжают складывать.
Правильно, правильно, естественно. Но я говорил немножко о другом. Имела в виду немножко другое.
Мне интересно бывает сопоставлять. То есть возьму какие-то вещи в искусстве, казалось бы, совершенно никак не могущие быть связанными, и просто вот ставлю их рядом и смотрю, а вот какие возникают обертоны вдруг при их рядом стоянии.
Я говорил немножко бы о иной вещи. Я кое-что другое имела в виду. Я имела в виду, ну, смотрите, по принципу, раскрой книжку и увидь первое слово. На любой странице, любой книге, неважно, хоть закрытыми глазами, бац, и вдруг возникает вот эта самая знаковая система. О, вот оно, мое решение. Да. Понимаете, как будто вот полочка.
Тогда надо быть готовым к тому, чтобы это считать. Понять тогда, считать. А если человек просто открывает, у него нет никакого желания что-то там увидеть, он просто...
Просто читает, и все, да.
Да. А кто, у этого человека есть... И уже какой-то сформировавшийся интерес, чисто земными способами сформировавшийся. Вот он занимается творчеством, и он что-то, вот какая-то задача сейчас перед ним стоит, и он хочет через нее перепрыгнуть, как-то это решение найти. Но это еще в рамках земного. А есть что-то такое, о чем он вообще не думает, но вот именно в данный момент его озарит, вот когда он это слово увидит.
А у меня, знаете, как было? У меня есть концерт для флейты пикколо и большого оркестра. Он очень долго писался, 1,5 года. И два момента, которые в его рамках мне страшно дороги, помимо того, что он сам мне страшно дорог. Сам Сёшин приснился мне несколько дней назад. Вот. Момент первый. Мы сидели с моим мужем и смотрели телевизор. Вдруг заставка. Такой вот паровозик чухает. Вот, дым из него идет. И кинокомпания «Форвард». Я смотрю, блин, Зорик. Вот его имя. Это «Форвард». Вот так родился «Форвард». Так он получил свое имя. Естественно, что я его там, говоря о нем, могу называть его просто «Форд» или как угодно. Я всегда даю название своим произведениям, чтобы с ними иметь возможность контактировать и разговаривать. А второй момент, вот какого рода. Мне не хватало перехода, маленького перехода музыкального, крошечного. И так я билась, Но ничего не получается. Ну ладно, хорошо, минуем эту закавычку, идем вперед. Все произведение написано. Три такта нет. И вдруг эти три такта свалились на меня. Бах! И такой как бы комментарий мой собственный. Боже мой, это же был подножный корм. Я не видела этой интонации в течение всего произведения. И она встала как влитая. Вы представляете, после того, как было все произведение закончено, драматургически вытянуто, все дюетом, и погнало дальше. Всего-навсего дюетом. Мама родная, и в конце концов, боже, как я могла этого не заметить? Ну, занавес был закрыт. Ну, закрыт. Вот как, я не знаю, у этой, у печки заслонка. Прыг вокруг, прыгаешь, не видишь. Бац, эта заслонка открылась. Вот это два момента, которые я в этом произведении просто...
Я вот еще хочу сказать, я уже, по-моему, раз третий или четвертый возвращаюсь к этому пункту, ну, потому что... Мне кажется, тут есть что открыть, вот исходя из этого. Вот почему при восприятии одного и того же произведение, будь то музыкальное произведение или живописное, одни люди говорят, вот как это гармонично, как все это складывается в единую картину, а другие в этом же видят конфликт, который надо как-то, с которым надо что-то делать, и, по крайней мере, они видят, что там он еще, внутри этого произведения он не разрешен. Там еще много вопросов, на которых нет ответа. А вот первые, они говорят, тут же все сказано, тут нечего разрешать.
Но ведь, наверное, это зависит, если, допустим, это совершенство как таковое, то и долго, что в нем все время можно увидеть, узреть что-то новое. Знаете, как вот восточная мудрость, они приходят и смотрят, а другие приходят и видят. Может быть, в этом дело? Или дело заключается в другом? Оно такого качества, что способно все время подавать новое. Вот сколько вы раз за свою жизнь слышали «Хамолинуса натуриста»?
Ну, не то чтобы очень много, но несколько раз, конечно, слышал.
Несколько раз. Вам хочется еще раз ее послушать?
Ну да, конечно.
Тянет и тянет, да?
Да.
И, допустим, вот вы прошли первый раз ее в училище. Потом вы ознакомились вторично с ней в консерватории. Потом вы слышали запись такую-то. Запись такую-то. И вы можете, допустим, сказать, все, я удовлетворен. Больше я это произведение слышать не хочу. Все, что мне нужно было, я в нем открыл.
Ну, бывают периоды, когда вот я так говорю, но потом...
А потом опять да. Возвращаетесь?
Да.
Ну, значит, она вас влечет? Она притягивает вас?
Да. Но все-таки я спросил не совсем об этом. Но это даже, вот я это заметил, даже когда в музыкальной школе учился и читал учебники по музыкальной литературе, и там написано, что вот тут такой мучительный конфликт, значит, а я в музыке не вижу этого конфликта. То есть не то, что я могу головой себе представить, что это можно подать как конфликт, но я это воспринимаю как гармонию. Гармония – это ведь не обязательно что-то благостное такое.
Или это произведение реально выдающееся, и оно вас сильно тронуло за душу, и вам, к примеру, навязали какую-то программу. Вот представьте себе, вам навязали программу. Это то же самое, что мы с вами вот говорили, что все ли композиторы настолько были обделенными и несчастными в жизни людьми, что они писали трагическую музыку. Нет, это не так. Человек может быть очень счастливым, но при этом он, вот у него такой вот дар.
Да, да, да.
А если человек слушатель, и вот ему говорят, ты сейчас, придя на концерт, будешь слушать произведение про Красную Шапочку и Серого Волка. И вот вам говорят, вот тема Красной Шапочки, а вот тема Серого Волка. А вот тут вот Красная Шапочка ходила, а вот тут вот Серый Волк бегал. Ну хорошо, я послушал это, да. Что-то оставило меня неудовлетворенным. Потому что я не услышал ни про Красную Шапочку, ни про Серого Волка, а я услышал музыку про гриб-сыроежку и желудь. Тогда получается, что вам навязали этот конфликт. И вам навязали это видение.
Ну да, вот я про это и говорила.
Вот. Тогда, если, допустим, автор жив на тот момент, вы можете ему позвонить и сказать такую вещь, что извините, а про что вы написали? Вот вы знаете о том, что сегодня было рассказано о том, что вы написали про вот это и это? Человек может сказать, нет, ничего подобного. Что вы услышали? А я услышал про это и про это. Вы слушайте, я об этом не подозревал. Вы знаете, вот я, например, думал, сочиняя это произведение, вот про это и про это, а то, что вы услышали вот про свое, смотрите, пожалуйста. Значит, произведение оказалось глубже, нежели чем я его себе представлял. Понимаете? Вот в моей жизни, например, было вот как, что иногда я ситуацию полностью отпускала. по принципу «играйте как хотите». Интересно, что вы сыграете? Так, уверяю вас, а бывали моменты, когда я очень сильно настаивала на своей собственной интерпретации, выбивая просто вот «нет, это будет так, как я написала». Смотря какой системы придерживается человек, который что-то создает, или он настаивает жестко на своем, или он отпускает эту ситуацию, думайте и чувствуйте. И потом получается, один услышал про А, другой услышал про Б, третий услышал про В, четвертый еще что-то услышал, а на самом деле я написал про несуществующую букву алфавита вообще. Значит, тогда произведение получается более глубокое, нежели чем, допустим, композитор его задумывал. И оно каждому из слушателей сумело что-то дать. И попытаться его тем или иным образом как-то удовлетворить его интересам.